Цианобактерии. Продолжение. Экология, экология цианобактерий. Ну, прежде всего, говоря о цианобактериях, можно воспользоваться словом или термином Вернадского «всюдность». У них действительно чрезвычайно широкий ареал обитания. Прежде всего, это водные микроорганизмы, входящие в состав пресноводного фитопланктона, в стратифицированных озерах, в эпилимнионе и в верхней пленке воды. Из типичных организмов, образующих в озерах пятна цветения, это анабена, афанизоменон, микроцистис в конце лета. Но, в частности, они могут жить многие и при низкой освещенности, и на большой глубине. Причем, вот интересно, цианобактерии, многие в озерах контролируют свое положение по глубине водного столба. Это и осциллаториевые формы, и одноклеточные формы. Они совершают днем и ночью вертикальные перемещения вверх-вниз. И вот такие работы мне запомнились по озеру Камарк во Франции, где эти перемещения просто фиксировались в течение суток. Они за счет газовых вакуолей могут менять свою плавучесть и таким образом, вот как на лифте, ездить вверх-вниз. Характерным местом обитания цианобактерий являются евтрофные водоемы, мелкие евтрофные водоемы. Это не только осциллатории, там многие растут, и при большой концентрации биогенов начинается, как мы знаем, их цветение. В антропогенных условиях цветение водоемов было запущено благодаря человеческой деятельности, в частности, за счет сброса большого количества фосфатов, фосфорных удобрений с полей вместе с азотными с одной стороны, а другим источником фосфатов стали мыльные порошки, детергенты, вот все вот эти моющие средства, которых спускалось очень большое количество в водоеме. И из-за высокой концентрации фосфата и не обязательно высокой концентрации азота создаются условия, в которых резко начинают доминировать цианобактерии, так же, как в содовых озерах это происходит, когда мы говорили на экологии про содовые озера. Мы это обсуждали. Много данных о цветениях осциллаторий в разных озерах, свидетельствующих о загрязнении этих озер, которые начались еще в конце XIX века. Цветение цианобактерий часто страшны тем, что они образуют цианотоксины. Это анабена, афанизоменон, микроцистис, цилендроспермопсис, ратиборский, носток и многие другие. Это могут быть гепатотоксины, которые действуют на печень, микроцистины, гептопептиды, то есть из семи аминокислот пептиды с гепатотоксическим действием. Они обнаружены у почвенных ностоков, у анабены, микроцистиса, планктотрикса. Нодулярия образует нодулярин, еще один близкий тип токсинов. Они синтезируются не на рибосомах, так же вот как цианофицин. Ну и связаны, были предположения с древними генами. Другой тип токсинов – это нейротоксины, губительно действующие на нервную систему. Это анатоксины, и, ну, связанные в частности с анабеной. И это новые токсины, которые появились, о которых становится известно все больше и больше. Эндотоксин, связанный с липосахаридом клеточных стенок, как у обычных грамотрицательных бактерий. У цилендроспермопсис рациборский, раньше вот он рос только в тропических и субтропических озерах в Австралии, а в начале 21 века его стали обнаруживать в озерах, в прудах рыболовных Парижа, ну, просто в прудах Парижа, Будапешта, то есть уже в Западной Европе в связи с потеплением климата. Это считается потенциально токсиногенная цианобактерия с очень высокой конкурентоспособностью, и поэтому ее распространение по Европе вызывает большие опасения. Но к новым вторичным метаболитам, которые имеют тоже токсическое действие, относятся, вот из старых я вначале перечислю еще раз, это микроцистин, цилиндроспермопсин, надулерин, анатоксин, их несколько, сакситоксин. А из новых это аэрогинопептин, то есть от микроцистис аэрогиноза, цианопептолин, ностофицин, анабинопептин, А, Б, С, Д, Е, Ф, асциламид, микропептин, асцилопептилид, нодулипептин и ряд других. Многие выделены из пресноводных, морских, почвенных, цианобактерий. Ну и кроме того, из тех вторичных метаболитов, которые образуют цианобактерии, очень важны те, которые участвуют в регуляции плотности популяции. Но вот в свое время были предположения, и, к счастью, их пока что не опровергли, что микроцистин регулирует плотность популяции у цианобактерий, также, но аналогично кворум-эффекту. Сейчас развиваются работы по образованию цианобактериями необычных аминокислот, которые тоже вот очень влияют на регуляцию. Я хочу просто переадресовать вас к работам Ольги Алексеевны Кокшаровой, чтобы сейчас сходу не наврать и не напридумать, или просто послать вам эти работы. Она делала доклад на эту тему на нашей декабрьской конференции. Это вторичные метаболиты, аминокислоты, которые влияют и на самих цианобактерий, например, на образование гетероцист, они подавляют образование гетероцист и меняют регуляцию процесса гетероцистообразования, а с другой стороны, им приписывают сейчас очень важную роль в регуляции плотности других организмов, в частности, как-то связывают с болезнью Альцгеймера, с другими болезнями человека, то есть они могут вредить человеку. И, к сожалению, вот в продуктах питания, в пищевых добавках, получаемых с помощью цианобактерий, а мы очень ценим их как источники витаминов и так далее, зачастую концентрация токсичных веществ цианобактерий превышает допустимую. Другие биологически активные вещества, образуемые цианобактериями, это гиасмин, это метилизобарниол, которые влияют на качество воды, придают ей неприятный запах и так далее. Ну и вот, в частности, знаменитая история, когда вода в московском водопроводе приняла глинистый, илистый такой запах, возможно, это было обусловлено цианобактериями. А возможно, актиномицетами, которые тоже образуют гиосмин. Значит, я в основном говорила пока что о пресноводных цианобактериях, хотя ушла от них уже достаточно далеко, но можно говорить и о морских, да, они обычно входят, во-первых, в состав фикопланктона, который был обнаружен по флуоресценции фикоэритрина в 1982 году. До этого эти мелкие цианобактерии, синихоцистис, синихококус и прохлорококус, они просто проскакивали через мембранные фильтры у гидробиологов, и они за них их не обнаруживали. И уже по флуоресценции фикоэритрина было обнаружено, и оказалось, что они отвечают за, как минимум, за четверть первичной продукции. Вот они характеризуются мелкими очень размерами и живут в олиготрофном, в голубом океане, и в верхних его слоях, и в нижних слоях эофатической зоне, вплоть до самого слабого освещения, куда до 50-100 метров глубины и даже ниже, и могут отвечать за 20 и больше процентов глобального фотосинтеза. Их плотность достигает 2,4 на 10 в четвертых клеток на миллилитр, ну и вот значение их в морских водах очень велико. В море есть и крупные цианобактерии, как триходесмиум, ничтая красная цианобактерия, ответственная за фиксацию молекулярного азота, анабена, надулярия, а в прибрежных водах много осциллаторий. Но в целом разнообразие морских цианобактерий гораздо ниже, чем пресноводных, и не случайно их происхождение связывают с наземными экосистемами, с наземными водоемами, с мелководными лужами, и мне лично очень нравится этот взгляд на жизнь. Они могут встречаться в соленых маршах, в эстуариях и так далее, где, в частности, участвуют в образовании цианобактериальных маток, это лингви, это микроколиус и так далее. Я уже тысячу раз говорила, являясь их идификатором. Цианобактерии встречаются и в наземных условиях обитания, как эпилиты на поверхности камня, это гриокапсы, плеврокапсы и так далее. Особенно интересны эндолитические цианобактерии, которые просверливают камень за счет кислот и поселяются внутри. Вот на Белом море я никогда не забуду, когда на радикулите мы взяли большие куски кварцита, и между плоскостями спайности, там, где кварцит, он полупропускает свет, да, там вот находились слои с цианобактериями, которые довольствовались небольшим количеством света, проникавшего через камень, но зато у них там были достаточно защищенные условия. Почва, горные породы, стволы деревьев, все это хорошо заселяется цианобактериями. Мы можем это проследить на белокаменной Москве, когда она зеленеет сверху, и надо разрабатывать разные методы борьбы. Архитекторы разрабатывают методы защиты камня от цианобактерий. Мы можем их увидеть на памятниках архитектуры и могильных памятниках, на кладбищах. Мы можем увидеть на всяких валунах лишайники и просто цианобактерии. На стенах домов они часто растут в виде подтеков, на скалах тоже. И вот одним из таких представителей, растущих в виде натеков, черных натеков, это сцитонима. Для цианобактерий характерны симбиозы с растениями. У них очень высокая способность к симбиотрофии. Это лишайники, это орхидные, это цикас, это диасифен, одноклеточный гриб, это знаменитый папоротник азолла, в пазухах листьев которого поселяется анабена азолла. Причем ее уже генный аппарат редуцирован достаточно сильно. В почве цианобактерии часто растут на залитых водой почвах, на рисовых полях, где участвуют в обогащении почвы рисовых полей соединениями азота. Но они растут и на совершенно сухой почве, как вот цапки, такыры, пустынные разные земли, где они часто прячутся под камнями от очень высокой интенсивности света и образуют вот такие вот подкаменные маты. И что ж я хотела? В пустынных почвах. Только что хотела сказать, но бог с ним. Ну и, конечно, могут образовывать тоже вот на обратной поверхности льдов и так далее свои маты. Вот раз и выскочила какая-то пустынная каменная тематика. Ну, если вспомню, потом вернусь. Значит, цианобактерии привлекают с практической точки зрения. Почему? Ну, в незначительной степени как источник пищи и источник белково-витаминных добавок. Это прежде всего спирулина, которая использовалась в пищу жителями Мексики, племенами майя, ацтеками и так далее. В Африке на озере Чад ее собирали баграми и пекли лепешки. Тенги назывался этот хлеб. В Южном Китае, ну, в юго-восточном Китае в озерах использовали спирулину в пищу. Попытка использовать спирулину для решения продовольственной программы, проблемы в Советском Союзе успехом не увенчалась. Народ отказался есть спирулину, но использовать ее в качестве кормовых добавок скоту, особенно молодняку, это имело место, потому что у спирулины тонкие клеточные стенки, мягкие клеточные стенки по сравнению с хлореллой, у которой они целлюлозные, и поэтому они меньше царапают вот нежный желудочно-кишечный тракт у молодняка. Особенно хорошо спирулину использовали в биотехнологии в южных наших бывших республиках, среднеазиатских, в Таджикистане, ну, в общем, в Средней Азии в целом, и в Молдавии. Вот в Молдавии, которая сейчас вышла на рубежи такой, ну, очень хорошей европейской державы, в некоторых, по крайней мере, отношениях, вот там институт микробиологии, в котором продолжают очень интенсивно заниматься спирулиной, и заниматься не только, и далеко уже не только теми довольно примитивными способами ее культивирования, но очень прогрессивными способами получения уже бактериально чистой биомассы спирулины, которую предлагается использовать для получения лекарств, ряда лекарств. Это все связано с биологически активными веществами. Вот. Но гораздо более... Да, и носток, да, я называла носток при униформе, который тоже можно вот этот вот сливовидный носток использовать в пищу. Гораздо, наверное, важнее роль цианобактерий в очистке окружающей среды, в очистке загрязнений. Они первыми поселяются... Может быть, я хотела сказать, что они вот первыми поселяются на местах атомных взрывов, на местах в кратерах вулканов и так далее, тоже вот наземные цианобактерии, и где они являются первопоселенцами. Вот роль первопоселенцев и роль в очистке от окружающей среды от загрязнений и создании цианобактериальных сообществ, которые будут вот дальше осуществлять эту очистку, вот она очень велика. Ну и, конечно, роль в создании биосферы, в эволюции биосферы, цианобактериальные сообщества, как центральная линия эволюции биосферы, стволовая линия эволюции биосферы, создание кислородной атмосферы, создание условий для эволюции эукариот и многоклеточных организмов. Я хотела сказать буквально два слова об изменениях в классификации цианобактерий. В 2014 году классификация цианобактерий была в очередной раз пересмотрена, и у меня сейчас данные на 2018 год. Я перечислю те 8 порядков, на которые теперь делятся цианобактерии. Не 5, как было раньше, порядков, а потом подсекций, а их стало 8. В значительной степени они сохранились. Первый порядок – Хроококалис с типовым видом Хроококос, одноклеточные формы. Второй – Хрококцидиалис с типовым видом Хрококцидиопсис. Третий – Глиобактералис. Вот это вот с типовым родом Глиобактер – это очень маленький порядок с глиобактером. Я говорила, это единственная цианобактерия, которая не образует телокоидов, у которой наиболее примитивный фотосинтезирующий аппарат. Вот ее выделили в отдельный порядок. Четвертый – Ностокалис. Это ностоковые. Они так и остались, но к ним еще подсоединили стигнематалис. То есть вот тот вот пятый порядок, который был раньше самостоятельный, его включили в ностоковые формы, в цианобактерии, образующие гетероцисты. И в новом понимании ностокалис могут иметь и ветвления. Раньше это были не ветвящиеся формы, но образующие дифференцированные клетки. Теперь сюда входят и ветвящиеся формы. Плеврокапсалис, бывшая вторая подсекция, так и остались образующие вот биоциты множественные, деление и так далее. Спирулина, спирулина, спирулинарис от рода спирулина вышли в отдельный порядок, близкие к плеврокапсалис, что интересно, и в этот порядок не включена наша старая спирулина платензис, которая теперь переименована в артроспира платензис, потому что у нее более широкий такой шаг спирали. Эта артроспира включена в осциллаториевые, как и раньше включалась. А вот спирулиналис образует отдельный порядок. Порядок осциллаториалис и порядок синихокалис. Синихокалис, синихококус, синихокалис. Одноклеточные формы, имеющие очень много отдельных ветвей, и о которых надо говорить особо. И, кроме того, два организма с инсертиседис, то есть с неясным систематическим положением вымершей формы. Это ганфлинтия по названию ганфлинта и озарка ления. Есть такие строматолиты, коления, очень широко распространенный вид. И вот озарку, озарка ления, то есть строматолиты с озера Озар в Миннесоте, по-моему, тоже, естественно, вымершие, окаменевшие цианобактерии, которые участвовали, видимо, в образовании этих строматолитов. Вот такие два рода сейчас называются. Ближайшей сестринской ветвью к цианобактерии оказалась ветвь мелаинобактерия, которая переводится как темнокрашенные нимфы. Или где-то у меня я это пометила себе. Нимфа темных вод. Вот. И получается, по современным данным, что предками цианобактерий были не фотосинтезирующие, а анаэробные бактерии. Вот ближайшие к ним мелаина, ветвь мелаинобактерий. Я на этом сейчас прерву бессвязную речь о систематике. И в следующей части лекции просто зачитаю ряд, мне кажется, очень важных положений из статьи Сергея Васильевича Шестакова, посвященной систематике и эволюции цианобактерий, где некоторые вещи прозвучат грамотно и на современном этапе, на современном уровне. Это статья 18 года, хотя, естественно, жизнь продолжается, и новые гипотезы не устают появляться. Спасибо. Маленький перерыв.